Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем.
Всем добрый вечер. В Москве 21 час 5 минут. Это Пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов с нами. Не забывайте ставить лайки. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
У меня вот такой вопрос. Вот вы как считаете, какие слои населения являются бенефициарами так называемых лихих 90-х? В России, я имею в виду. Не в Техасе, не в Нормандии, а в России.
Прежде всего, это второй, третий эшелон советской номенклатуры, безусловно. Потому что они, собственно, эту революцию придумали, они были ее движущей силой, и естественно, что они стали ее главными бенефициарами. Мы прекрасно понимаем, что первый эшелон, который, собственно говоря, из оловянных солдатиков, таких как Егор Кузьмич Лихачев, состоял, они легли под огнем этой революции. Но второй, третий эшелон и номенклатура, они, естественно, оказались главными бенефициарами. И, может быть, я расширю это понятие номенклатуры, потому что красный...
И понятие бенефициар.
Да, и понятие бенефициар, да. Ну, вы вроде как бы сказали, я как полагал, бенефициар. Выгодоприобретатель. То есть выгодоприобретатель, то есть тот, кто в конечном счете не проиграл, но выиграл. Понимаете? То есть каждое социальное действие, оно оставляет за бортом выигравших и проигравших. Как правило, выигравших меньше, проигравших больше. Бывает, конечно, наоборот, но редко. Поэтому бенефициары – это по-простому выгодоприобретатели от горбачевских, ну, начнем для начала, от горбачевской и ельцинских реформ. А при этом здесь очень важная одна оговорка такая, которая многих часто путает, а некоторых просто сводит с ума. То есть, когда мы говорим о вот этих вот самых выгодоприобретателей, будем как бы русское слово, часто бывает, что, например, какой-то класс в целом может, например, быть выгодоприобретателем каких-то процессов, но отдельные его представители могут оказаться и проигравшими, и потерявшими. Ну, вот, например, как бы нашумевший пример, как и в любой революции, первый этап революции всегда приводит к власти финансовую олигархию. Я об этом даже писал недавно. Но вот, условно говоря, для финансовой олигархии в целом там какой-то период был крайне успешный и даже продолжается. А вот для Ходорковского, в частности, он оказался очень неуспешным, и он оказался среди потерявших. Но это как бы частный случай, который не меняет общего правила, например. Или, условно говоря, мы смотрим на бенефициаров. Это, как правило, многочисленные жулики и воры, которые обогащаются быстрее и больше других. Ошибка обычно заключающаяся состоит в том, что на этом основании из наблюдений за ними делается вывод, что жулики и воры – это единственные выгодоприобретатели. Uh-huh. Это не так, потому что они не только не единственные, но и не являются в совокупности самыми массовыми. То есть цифры большие. То есть есть всегда определенный слой, который суммарно выигрывает гораздо больше, чем все жулики вместе взятые. Но при этом каждый представитель этого слоя, конечно, зарабатывает меньше, чем отдельно взятый жулик. Пример. Сегодняшняя путинская Россия.
У нас... Но со времен революции уже 35 лет прошло вообще.
Да.
Поколение.
Ну,
это уже второе поколение.
Да, сегодняшний день, вот война.
Да.
То есть понятно, что кто у нас на поверхности? На поверхности то, что называют коллективными Ротенбергами. Это как бы общее. А понятно, что каждый из них, ну, как барон, зарабатывает очень много.
А кто на военных заказах, да?
На военных заказах все. Но кто зарабатывает в целом? А в целом зарабатывает класс промышленников. Класс промышленников, класс торговой буржуазии. То есть, в принципе, вот эта вот линия-то на индустриализацию вторичную, она оказалась...
Военная, милитаризованная.
Военная, но и в целом, понимаете, это вот шире, понимаете, ну, получилось... То есть мы можем сколько угодно говорить там, что никто бы этого не хотел, но тем не менее, объективно, в сельском хозяйстве вот эта вот изоляция выгодна оказалась или проигрышна? Выгодна, конечно. Понимаете, аграрный сектор прет в России. Причем и до войны, и сейчас в особенности. Понимаете?
Прет.
На самом деле аграрные бароны одни из потрясающих бенефициаров, например, этой войны. Мы об этом когда-то с вами говорили, но как бы не лично напомнить. У нас какой ключевой конкурент был вот того небольшого как бы кластера аграрного, который в России в силу особенностей природы, он в основном сосредоточен там в Ставропольский, Краснодарский край, где реально земледелие вот выгодно, понимаете, где оно прибыльно.
Украина,
конечно. Что там с Украиной случилось, ее сельским хозяйством? Понимаете, так, может, там не все хотели войны? Уверен, что не все в Краснодаре жаждут войны. Хотя, на самом деле, в общем, если посмотрите, такой боевитый регион. Но выгодоприобретателями стали очень многие. Объективно, понимаете? Объективно стали очень многие. Потому что, ну, определенное как бы дальше. Да и легкая пищевая промышленность в целом. То есть санкции, импортозамещения, как угодно. Но реально мы видим...
То есть подождите. Вы хотите сказать, что не только... предприниматели, которые работают в аграрном секторе, да, или в промышленном, но и работники, получавшие крупные зарплаты, да, аграрии, получавшие колхозники, фермеры, крупные доходы. Да?
Смотрите, приятно разговаривать с понимающим человеком. Понимаете, то есть существует некий закон, ну, послойного такого перераспределения вот этих вот выгод. То есть есть первичный слой выгодоприобретателей, вторичный. Понятно, что на каждом слое образуются слитки. И вот я, как в свое время, ну, лет 30-40 назад, когда я писал номенклатуру, я пытался как бы вот эту ситуацию рассмотреть. То есть понятно, что у нас вот на поверхности есть там небольшой класс, там секретари обкомов, райкомов и так далее. Ну и вроде как бы вот выгодоприобретатели ограничены этим узким кругом, их на пальцах можно пересчитать. Но дальше ты посмотришь, у них есть члены семьи. То есть это как-то там распределяется уже шире. Дальше. У них есть связаны с ними секретари. Вот тебе портниха, вот тебе юрист, вот тебе доктор, который там...
Водитель,
домработница. И вдруг получается...
И их семьи.
Да, и их семьи. И понимаете, это такая пирамида, понимаете? И вот если ты встроился, главное встроиться правильно. А фильм был один там в начале нулевых, там говорят, ну, говорит, как, куда тебя пристроили? Там полы мыть. Ну, нашли, как говорится, полы мыть. Не ради того в Москву приехала. А говорит, ну, говорит, полы разные бывают, понимаете? То есть устроиться нянечкой в сельскую больницу одно, а нянечкой в ЦКБ совсем другое. Понимаете, вроде и там нянечка, и то, и другое, а по-разному.
Давайте к 90-м, Владимир Борисович, бенефициаров.
Бенефициар 91-й, номенклатура. Второе. А номенклатура, когда пришла к власти, ну вот возникла интересная ситуация, напоминавшая на самом деле 21-й год.
1921.
Да, 21-й. Вот. У нас же свободный НЭП. Разговор. НЭП. Что люди забудут? НЭП. Вот, начну издалека. Был такой известный деятель Николай Бухарин.
Ну да.
А у этого Николая Бухарина был тесть. Если не ошибаюсь, Ларин.
Да, совершенно верно, Ларин. Да. Старый большевик.
Старый большевик. И вот этому старому большевику поручили от ВЧК ГПУ, такая хорошая контора, провести некое исследование, которое я считаю просто классическим, которое я считаю, вот каждый, кто пытается что-то там думать, рассуждать о судьбе СССР, экономики, социализма, капитализма, он должен его считать. Он, ему предложили изучить где-то около 6 тысяч уголовных дел, хозяйственных, не политических, не контрреволюционерах, не меньшевиках бывших и будущих и так далее, хозяйственных дел. и понять какую-то логику вот этого теневого рынка СССР. Он действительно замечательно как бы изучил эти дела. Это все издано было, по-моему, один раз в самом начале перестройки. И классифицировал способы незаконного обогащения.
Так.
Какая у него была гипотеза? Она была очень интересная. Он сказал, что в Советской России возникла уникальная ситуация, которая никогда и нигде не повторится. Ошибался. Через 7 лет повторилось.
Бывает. Да.
А уникальность ее состояла в том, что методами террора были уничтожены все старые накопления.
Так,
то есть все старые капиталы, да. Они просто перестали действовать.
Так, и?
При этом рынок был уничтожен. Дальше волевым методом партия открывает рынок. Рынок без капиталов не существует. Чтобы украсть что-то хорошее, надо сначала вложить что-то хорошее.
Так.
То есть нужны накопления, а их нету. Аристократов нету, буржуазии нету. У населения карман дырявый, мешочники ничего не могут сделать. Откуда взяться накоплением? И он делает гениальный вывод. Говорит, накопление можно получить в этой ситуации только криминальным путем. То есть обратно экспроприировав у государства, которое только что экспроприировало все, что было частного,
так.
Не справилась с этим, подавилась, назовем это так. Дальше открыла возможности, а денег нету, топлива нету. Тогда он говорит, что откуда появились все капиталы в 2021 году?
У государства.
У государства украсть. И дальше вот он по этим материалам дела начинает перечислять 12, вот почти Остабедер. Помните, там было 401 способ.
Да, отъятие денег.
Честно,
да. Отъятие
12
денег.
Основных способов. Я вот сейчас начну перечислять по Ларину, по памяти. Не,
Владимир Борисович,
сейчас
ну так
поймете, сейчас поймете. Первый способ. Злостная приватизация.
Ой.
Да, 21.
Ой-ой-ой, я бы сказал. 1921 год.
Да. Использование незаконного инсайда. Типа, работаю в наркомфине, знаю, какой будет завтра курс, бегу на биржу, меняю деньги. Что-то не напоминает так. Там? Каких-то героев там, определенных.
ГКО, какое-нибудь ГКО
да.
98-го года.
Комиссии и откаты на госзаказах и контрактах.
Это Ларин в 21-м году? В 1921 году.
Всем рекомендую. Двухтомничек был такой как бы экономических трудов. Там его 60-страничная, по-моему, это записка в ЦК. Тот, кто прочитает, получит приятное понимание того, что не все, ничего не нового под Луной по 90-е годы. Таким образом, первый класс был номенклатура, второй. Понятно, что номенклатура не могла сама воспользоваться своими так. Возможностями. Им нужен так. Был кто-то, смазка нужна. Какая смазка была? Откуда вообще все это взялось? К перестройке мы вышли с довольно мощным советским теневым рынком.
Да, это правда.
Таким образом произошло соединение вторых слоев номенклатуры с... Я даже не назвал... Понимаете, вот сейчас... Я их раньше называл все время криминалом. Но это не совсем правда, понимаете, потому что они криминализованы были советской действительностью, советским законодательством. То есть, по сути своей, как бы, это были подпольные предприниматели. Ну, как вот их считать... Вот в нормальной жизни бы они бы были Илонами Масками, понимаете? А может быть, на самом деле, понимая, в каких условиях им приходилось работать, они гораздо...
Но все-таки, были... Владимир Борисович, это был в Советском Союзе теневой
да,
торговый
да. То есть тогда, назовем это старый,
торговый.
Торговый криминалитет. Ну, барыги, как да. Угодно. Все. Да.
Да,
вот
да,
это
да.
Герои сериалов «Гастроном», герои... ассы, понимаете? То есть это,
да.
Это
все помните секретарь Краснодарского крайкома? Которого Брежнев не хотел снять.
Еще как помню,
Андропов, да. Андропов требовал, а Брежнев не хотел снять. Ну как, мы подведем партию, партия его назначала. Я читал записку Андропова и ответ Брежнева.
Да, да.
Вот. То есть туда были втянуты и руководители
да,
регионов.
Да,
хлопковое дело. Хлопковое да. Дело.
Хлопковое дело, абсолютно. Хлопковое дело, хотел сказать, сорвались. Говорю, приятно
да.
Вести диалог с понимающим человеком.
Не подлизывайтесь.
Нет, я просто хотел сказать. Вообще, знаете, я в последнее время чувствую какие-то недостатки, если только не здоровье, преимущество возраста. Понимаете, кто много жил, тот много видел.
Ну, это верно.
Есть что вспомнить. Понимаете, вдруг выясняется, что жизнь как мода, понимаете, там юбка клёш может повторяться каждые 20 лет. И вдруг выясняется, что для кого-то она только что, для кого-то это уже четвертый там приход.
Да, четвертая итерация. Так, да, хорошо. Значит смотри, торговый третий, капитал.
Третий, самый важный элемент, его можно отнести к номенклатуре, но учитывая ту дискуссию, которую я только приветствую, которую, надеюсь, нам теперь предстоит, красные директора, хозяйственный актив. Они были первыми приватизаторами, они были первыми бенефициарами. Они, собственно говоря, были главными оппонентами Чубайса и Ельцина, и они оказались, в конечном счете, проигравшими, но далеко не все. А и, наконец, четвертая часть – это верхушка, особенно молодая верхушка, интеллигенции. То есть вот та, которая как бы вошла в этот поток. И это вот очень интересный момент, потому что интеллигенция в целом, как социальный класс и слой, она оказалась проигравшей. Но предатели своего класса, они оказались в огромном выигрыше, потому что они оказались тем связующим звеном, который вот первым трем группам, номенклатуре, криминалитету и красным директорам помогли как бы соединиться.
То есть огромная часть, с вашей точки зрения, огромная часть населения Российской Федерации, ну, Советского Союза, Российской Федерации.
Была реальными бенефициарами 90-х. То есть поэтому говорит, что там большая часть населения, она выиграла. Но большинство в этом смысле проиграло. Да. Большинство проиграло. А причем проиграло как кислое. То есть когда этот весь процесс начался, то проиграла в первую очередь, если говорить о внутриэлитной борьбе, проиграли вот эти самые в итоге красные дела. Вот я их назвал бенефициарами.
Подождите, Владимир Ильич, подождите, ушли в другой слой. Подождите, я не хочу, чтобы мы проскочили. Смотрите.
Хорошо, давайте.
Давайте я попробую как-то структурировать. Мы вернемся к этому. Значит, двумя главными завоеваниями этих реформ, значит, те предатели, в смысле, в кавычках, да, реформаторы и Ельцин, и Горбачев, кстати, и Горбачев, и Ельцин, и все эти молодые реформаторы. Горбачев и Ельцин, да. Считали, введение частной собственности, свободы. Кто проиграл от введения частной собственности и от свобод? Вот это две реформы, который начал Горбачев, он не успел частную собственность, но свободу успел, а Ельцин это довел до частной собственности. Вот кто проиграл от этих двух реформ? Вот это были две реформы, основные такие, мощные, которые, как сегодня сказал мне Анатолий Борисович, пошли вспять. Мне сегодня разговаривал с Чубайсом, да, комментарий я выложил у себя в телеграм-канале, его комментарий. Значит, вот две реформы главные, частная собственность и свободы, они пошли вспять. Да, он сказал, поворот сделал. Вот поэтому я хотел сказать, кто от них проиграл.
Вы классно повернули, конечно, разговор. Вы мне...
Нет, это просто одна часть, которую мы проскочили. Я хотел бы...
Нет, вы как раз просто заскочили слишком далеко, понимаете? Вы меня... задаете мне рамки дискуссии, с которыми я не согласен.
Не-не-не. Да, я говорю, вот две реформы,
считаю,
кто проиграл,
я
а потом...
я не считаю, что главными достижениями было создание частной собственности и свободы, потому что ни частной собственности в 90-е годы, в строгом смысле слова, ни свободы мы не получили. То есть мы получили разгосударствление, понимаете? Мы как бы оказались в промежуточном мире. Мы получили разгосударствление, это да.
Подождите. Приватизация квартир, которая навязла в зубах, и право рынок квартир – это частная собственность. И торговля рынком в 90-е годы, квартиры, которые сдавались, продавались, да, всюду – это факт. Но про свободу я вообще не говорю, просто какой-то был разгул. Честно говоря, при Горбачеве еще начавшийся, безусловно. Ну как не получили, Владимир Борисович? Ну как не получили? Эта страна получила. А при Путине начали вводить частную собственность на землю. Я вам напомню, в первой итерации, которую мало кто мог это сделать. Как не получили?
Понимаете, по-моему, тут факт. Для меня понятие частной собственности – это неформальное понятие. Это еще и фактическая готовность и возможность этой собственностью независимо распоряжаться.
Это поколение должно смениться. Откуда советский человек получил частную собственность, которой никогда у него не было?
Вот тут мы ближе. Понимаете, то есть давайте так говорить, что нельзя сказать, что пострадали люди от частной собственности, от свободы. Нельзя пострадать от того, что в полном объеме не... Вот если бы действительно удался этот проект до конца, создание действительно частной собственности и формирование настоящей свободы, то, может быть, никто бы и не пострадал. Но поскольку оказались полуфабрикаты, вот, полуфабрикаты, знаете, котлетка была не прожаренная, с кровью, понимаете, такой фарш оказался. Корочка есть,
внутри... Но мясо появилось. Подождите, но мясо появилось.
Мясо появилось. Поэтому пол,
котлетки, понимаете? Котлетки.
Да, котлетки появились.
Жарить надо было.
Но как кулинарии, понимаете? Их надо было хорошенько прожарить, а им предложили по скоростной системе сожрать, какими есть. Поэтому вот давайте так. Кто я не готов говорить, вот от чего пострадали люди, потому что вот от свободы и частной собственности. Нет, они от свободы. Они пострадали от недостатка свободы и от недостатка частной собственности. От того, что они оказались в вот этом как бы полумире. То есть мы от одной системы ушли, понимаете? И она перестала... То есть она была во всем плохая, но в чем-то что-то в ней было хорошее. Получилось так, что мы и от плохого, и от хорошего в советской системе ушли, то есть ушли от социальной защищенности, ушли от этой стабильности, от всего, а в том числе вместе с Давиловой, вместе с плохой производительностью труда и так далее. Дальше мы должны были перейти к какой-то другой системе, которая должна была быть стимулирующей. То есть а мы не дошли до нее. То есть мы оказались в самом худшем таком промежуточном каком-то мире, в черной дыре. Понимаете, в черной дыре.
То есть лучше бы мы оставались там, да? Лучше бы, вы сказали, в самом худшем, значит, лучше бы мы оставались смотрите, до того.
Лучше бы,
без
лучше
частной
бы,
собственности, да, абсолютно.
Да. Да. Лучше бы мы двигались медленно, не забегая вперед, не делая больших рывков. В общем, на самом деле, может быть, в темпе, предложенном Горбачёвым, а не командой реформаторов. И тогда бы, условно говоря, все эти изменения успевали обществом перевариваться, и тогда бы вот этих крайностей в виде скачка в рынок, броска в приватизацию удалось бы избежать. Понимаете? Мы просто... совершили, на мой взгляд, такой религиозный прыжок в некое будущее, в которое верили. Это не был рациональный какой-то план, это не были продуманные действия. Вот на самом деле вдруг всех обуяла новая вера, такая антивера, а такой антикоммунизм. Антикоммунизм как особая религия, где было мало продуманного, где было много утопий, где была иллюзия того, что достаточно вот объявить это и это, и оно все как бы заработает и сделает. Дальше оно, конечно, не работало. Везде, где появлялись прорехи и бреши, эти бреши заполнялись, естественно, человеческой жадностью, корыстностью и так далее. И мы провалились. То есть нам не надо было оставаться. И вся логика развития Советского Союза, она, собственно, привела к тому, что это перерождение назрело. Я глубоко убежден в том, что Советский Союз пал не по Рейгану, а по Троцкому. И я на самом деле отвергаю вот эту популярную концепцию, которую сначала все массово отвергали, а потом стали массово принимать о том, что СССР проиграл холодную войну, и как проигравшее государство, вот его специально кто-то развалил и так далее. То, что с СССР произойдет то, что произошло, Троцкий напророчил Сталину, еще, можно сказать, за 50 лет до этого. Ну, извините.
Иванович, уходите.
Я просто
уходите.
Вам говорю о
я,
том...
Я про проигравших ответ и не проигравших.
Вы ставите ложные антитезы. Да, надо было... СССР был обречен. Он был обречен, потому что этот довольно искусственный строй внутренне буржуазно перерождался, и в какой-то точке он достиг уже ну, перегрева, и он должен был превратиться, вот, лопнуть и вернуться в сторону движения к частной собственности, то есть государство больше не могло выступать единым частным собственником, каким оно было 70 лет. Оно должно было поделиться хотя бы со своей собственной номенклатурой. Но дальше это можно было делать планово, это можно было делать разумно, это можно было делать пошагово и с ориентацией на социальное обязательство государства. Да, это бы сильно сказалось на темпе, раз. Б. Это бы привело к тому, что властью пришлось бы делиться, а иногда ее даже терять. Но тогда бы мы не оказались вот в этом хаосе. Возможно, возможно.
А в чем вы считаете, что в хаосе? А в чем хаос-то? Вернулись скажу, стабильность, большие зарплаты.
Подождите, я говорю о хаосе 90-х.
Хаосе 90-х. Так я вот тогда считаю. Возьмем точку, Владимир Борисович, тогда возьмем точку к 99-му-2000-му году, до путинскую Россию. Кто проиграл к 99-му году? И кто был бенефициаром до 99-го?
До прихода Путина. Про бенефициаров мы уже вам, я уже вам сказал, но не будем повторять. Давайте посмотрим на проигрыш.
Нет, вы сказали про бенефициаров нынешних.
Мы говорили про 90-е. Да. Я вам говорю, номенклатура.
Ну, как криминал, вы сказали, военные, да.
Я так сказал, номенклатура тогда. Так, номенклатура, да. Криминал, верхушка интеллигенции. И на тот момент, на самом первом этапе, красные директора – потом они проиграли молодым тиграм, понимаете, финансовые.
Это вы говорите об элитных бенефициарах, это... а я вам говорю про народные слои. А народные... Я вам говорю про 140 миллионов, да.
Смотрите, во-первых, у 140 миллионов были люди, как мы правильно передаем, говоришь, были люди с этим связаны. Когда формируется такая структура, как там Инкомбанк, Столичный, Минотеп, там, напомните мне еще, не помню кто. В эту структуру начинает втягиваться тысячи менеджеров с новым образованием, новой культурой. Дальше открывается рынок, туда приходит Чейз Манхэттен, приходит вся довольно крупная западная промышленность, приходит фармацевтика, очень много в 90-е годы, приходит IT. И у молодежи появляется фантастический шанс. Возникает совершенно новый класс таких вот независимых, частных, белых воротничков. Это на самом деле с этого момента в России начинает восстанавливаться средний класс, который является своей нишей конкурентом русской интеллигенции, советской интеллигенции. Понимаете, тут возникает два игрока. Возникает два типа образованного класса. Первый – старый тип, советский интеллигент, который проигрывает, вот он проигрывает. То есть это все тот, кто в конечном счете всегда ориентирован на государство. Он его ненавидит, и одновременно он с его руки кормится. Угу. И появляется новый тип образованного такого класса, настоящий средний класс западного, который уже кормится с рынка, не так зависит от государства, зависит от развития частного рынка. Он, вот вам бенефициар. То есть, когда вы говорите, что вот возникли эти структуры, да, там на верхушке, конечно, было много. Но дальше за этой верхушкой возник совершенно новый слой трудящихся. Понимаете? Это первый бенефициар. В общем, я бы сказал, что... В принципе, весь более-менее предпринимательский слой, который расцвел на самом деле при Путине, но он тоже зародился тогда. То есть там не все сразу стали олигархами, но многие 90-е годы провели вот в этом метании вот то ли мешочники, то ли еще кто-то. Но, в общем, на самом деле... Многие из них погибли, те, кто выжили, при Путине расцвели как раз. Это тоже были бенефициары тех 90-х. Кто проиграл? В первую очередь, индустриальный рабочий класс. То есть произошла стагнация промышленности, причем даже в таких областях, как нефтяная, то есть все, кто были ориентированы на индустриальную экономику, созданную Сталином, и последствия там развитую, они все в проигрыше. Потому что если падает индустриальный сектор, значит, падают все, кто с ним. Второй проигравший слой и самый болезненный. Основной массив, завязанный на государственный бюджет интеллигенции.
Вот врачи-учителя.
Ну, врачи, то есть, да, учителя, бюджетники. Учителя, библиотекари.
Вот ну да, бюджетники, так называемые бюджетники.
Бюджетники и индустриальный рабочий класс.
Угу.
А в сельском хозяйстве трудно сказать, по одной простой причине, по-моему, оно всегда находилось в таком месте, которое мне не очень прилично даже называть, что, в общем, 90-е годы принципиально, существенно, там ничего не меняли, колхозы падали, но там, кстати, сразу на этом месте очень быстро стали возникать вот эти вот компенсирующие возможности частного бизнеса, образовывались местные куркули, такие там кущевки, не кущевки, ну, по-разному. И мне кажется, там ситуация оставалась стабильно плохой, какой она была стабильно плохой все предыдущие годы, начиная с коллективизации.
Угу. Но вот наступают 2000-е, которые сейчас, ну, на сегодняшний день не завершаются, но вводят нас в военную экономику. Как поменялись бенефициары и проигравшие по сравнению с 99-м годом? И ну, поменялись ли?
Поменялись, да. Вот этот вот...
Это же интересно.
Вот этот вот слой индустриальный, который в 90-е проиграл, он на самом деле выигрывает, тем не менее, от протекционистской политики такой деиндустриализации Путина.
Угу.
При всем при том, промышленность стала подниматься. Угу. Так, мы можем говорить о том, что там конъюнктура сыграла, естественно, пошли внешние вложения, но тем не менее промышленность стала подниматься. По сути, вот я сейчас читаю эти статьи о новой локализации производства в США, о том, как Америка сейчас вкладывает 53 миллиарда для того, чтобы вернуть обратно производство чипов, которое она сама же вытолкнула из себя в 90-е годы. Но, собственно, Путин нечто подобное стал делать как раз с середины нулевых. То есть стала попытка возродить эту промышленность. То есть возникли, соответственно, новая такая индустриализация. Это некое плато стабильности, оно временное, потому что оно было достигнуто, извините, мне как неудобно об этом говорить, но теми же методами, которыми известный немецкий деятель середины прошлого века восстановил германскую промышленность. То есть он ее всю восстановил, и дороги, как мы знаем, построил просто сногсшибательные. Но просто там такая политическая цена этого вопроса была, которая потом все это накрыла медным тазом.
Вот у нас дороги тоже... остались. Дороги остались.
А дороги остались. А что, вот я сейчас вам из Италии вещаю. Ну, тут тоже ж можно пойти, как в сказке Калиса Паха говорит, а кто это тут все построил? Говорит, маркиз
Карабас.
Карабас. Да. Муссолини. Муссолини. Это сделал Муссолини, тот сделал Муссолини. Да, осталось. И дороги остались. Это на самом деле из песни слова не
было. То есть те, кто это делал, это были бенефициарии. Не, подождите, да, кто это делал, они были бенефициарии.
Ну, то есть, и вопрос, понимаете, вопрос.
Промышленники, но и рабочие, дорожные рабочие.
Вот я хочу заострить внимание. Даже мы с вами сейчас не откроем тут истину, да, я не претендую на то, что у меня
искусственный интеллект. Как не откроем?
Да не, ну, слушайте, это... Но то, что мы с вами обсуждаем, оно о чем говорит? Что вопрос не плоский. Вот у нас сейчас вдруг почему-то выперлась и побеждает какая-то плоская точка зрения на объемные процессы и на сложные процессы, которые мы пережили. Ну и, в общем, как бы, наверное, для каких-нибудь учебников истории для 4 класса, потому что для 7 уже надо посложнее, это, знаешь, может подойти. Но в реальности процессы все сложные. И, кстати, и к 90-м отношения объемное и сложное, и, как мы видим с вами сейчас, и к путинскому времени оно должно быть объемным и сложным, иначе мы не поймем, как мы в этой точке оказались. Вот, понимаете, мы говорим, в чем там сила Путина? Вот, вот откуда вот он захватил, узурпировал? Да понимаете, если бы он не был выгоден какому-то огромному количеству людей, а не только вот Ротенберга там, и силовой верхушки рейдерской, там, ФСБ и прочего. Слушайте, это, этот народ, как мы знаем, умеет как любить в засос, так и сносить любое правительство так, что места не остается мокрого. И, понимаете, раз его не сносят, то надо понять, если звезды на небе не гасятся, то они кому-то выгодны. То есть, поэтому этот режим сегодняшний кому-то был выгоден, а кому-то не выгоден. Предыдущий режим 90-х был кому-то выгоден, и хотя это на самом деле как бы две, ну, как бы стадии одного и того же процесса. И, собственно говоря, без того, чтобы это понять всерьез и понять на уровне социальных процессов, не отдельных личностей, то мы антидот не выработаем.
В этом и есть проблема, потому что в чем должен заключаться антидот тогда? В чем? Мы знаем, скажем, что по другим странам должна была быть череда революций, контрреволюций для того, чтобы и все еще ничего не закончилось, да? И гражданских войн, скажем, в США, да? Для того, чтобы каким-то образом это приобрело более-менее устойчивую стабилизационную платформу.
Ну, вот смотрите.
То есть вы хотите сказать, что мы в самом начале пути?
Ну, я хочу сказать, что да. Мы,
35 лет, тьфу. Тьфу.
Какие там 35 лет? Слушайте, берите больше. 150, тьфу. Как бы. Ну, смотрите, если верить Пайпсу, он датирует, собственно, такую же непосредственно начало русской революции приблизительно студенческими волнениями 1898 года.
Да.
Да, значит, смотрите,
время Александра Третьего, да.
Да, с моей точки зрения, этот процесс, вот как он запустился, этой буржуазной революции, он, к сожалению, оказался очень сложным в России. Он не останавливался, он идет вот с какими-то подморозками, провисаниями. Он заскочил куда-то не туда в 1917 году. В результате отлежался в анабиозе 70 лет, отморозился, пустил на волю отморозков. И они этот процесс возобновили. То есть, смотрите, первый ответ мой вам – что вот эти 35 лет, которые вы называете, что вот процесс, это только как бы следующая фаза. То есть они должны восприниматься в контексте того, что происходит, условно говоря, 125 лет. Так? То есть у нас произошло некое замораживание, дальше процесс возобновился. Когда он возобновился, он начинает идти по классическим вот этим вот стадиям любой буржуазной революции. Мы их знаем по французской революции, которую Маркс называл как бы классической. То есть все остальные, это, они очень простые. Финансовая аристократия, олигархия, то есть на первом этапе всегда бенефициар. На втором этапе это Джеронда, то есть это промышленная и аграрная, преимущественно провинциальная элита. А вот на третьем этапе это мелкобуржуазная среда, и это обычно сопровождается вот самой такой финальной очистительной диктатурой, оно и кабинской. Поэтому, если вы меня спрашиваете...
А мы-то сейчас где? А мы-то вот сейчас где?
Мы сейчас находимся на вылете из Жеронды, понимаете? То есть Жеронда – это война.
Ну ладно, вы, то есть вы Путина называете и кабинцем.
Нет, как-то Путина даже я называю жерандистом. Жерандистом. Вот кто называет и кабинцем...
Я бы его Бонапартом бы назвал в этом смысле.
До Бонапарта, мы еще не, до Бонапарта мы еще не с вами не доросли. И дай бог нам до этого святого времени дожить. Потому что если идти этим путем, то между Путиным и Бонапартом пролегает поле Монтаньяров и Кабинская диктатура.
Робеспьера.
И Робеспьера, да. Поэтому, понимаете, в общем, шансов упасть в это поле у нас очень много. И требуются очень большие усилия, чтобы обмануть историю. Очень большие усилия, чтобы обмануть историю. Поэтому, объективно говоря... И как бы история играет сейчас против нас, против наших поколений, не только моего и вашего, но и двух-трех за нами.
Знаете, с этой девушкой, я имею в виду с историей, с Клио, играть не садись. она девка такая, безжалостная.
Этого я и боюсь, понимаете, что мы зачастую как бы переоцениваем возможность своих индивидуальных усилий. И единственный вопрос следующий, что, к счастью, две вещи все-таки. При всем при том, это нелинейный и неповторяющийся процесс. То есть, с одной стороны, никто не отменял тезис Сергея Петровича Капицы о ускорении исторического времени. Понимаете, то, что раньше занимало там 50, 30, 40 лет, сейчас может протекать за 3-4-5 лет. Вот это очень важный момент, потому что я считаю, что помимо физики, вот эта теория ускорения исторического времени, сокращения исторических циклов Сергея Петровича, она абсолютно недооцененный актив. И надо понимать, что, вот как он говорил, это то, что историческая формация там 500 лет назад занимала несколько веков, потом она стала сокращаться до жизни нескольких поколений. Сейчас я не исключаю, что мы входим в такой период жизни человечества, когда несколько эпох будет сменяться на жизни одного поколения, то есть есть шанс выжить и выскочить.
Хватит пугать уже, Владимир Борисович, хватит пугать. Расскажите мне лучше, пожалуйста, вот о чем. В свое время у меня было несколько таких споров с Алексеем Навальным, который считал, что в основе возможной диктатуры в России, это было давно, и потом мы продолжали, лежит коррупция. Вот коррупция – это основа диктатуры и империализма. Это был его тезис. Вот главное зло, которое приведет потом и привело уже после, это коррупция. Я ему возражал и говорю, посмотри на Украину. Вот не менее коррумпированное государство, однако 5 президентов сменилось за 20 лет. Противоположных. Да. Посмотри на Молдову. Там вообще там ВВП украли. А там меняются президенты, там меняется парламент, проходят выборы более-менее демократические, да, сдобренные Майданом, что там, что там. А что вы думаете по этому поводу, по нашему недоспоренному, к сожалению, спору?
Слушайте, я вообще никогда не был склонен переоценивать роль и значение коррупции как основного такого эволюционного фактора в истории. То есть коррупция – это во многом причина… Понимаете как? Когда организм болен, он зачастую сопровождается гниением. То есть мы понимаем, что вот человек тяжело болен, мы часто это понимаем по запаху, к сожалению. Но смешно думать о том, что вот это вот гниение и запах является причиной его болезни. Они являются не причиной, а следствием. То есть коррупция, естественно, сопровождает любой нездоровый организм. А коррупция – это как герпес. То есть он, поверьте мне, существует везде. Ну, я понимаю, что вас убеждать не надо, вы человек бывалый, но слушателям неплохо было бы напомнить, что коррупции поражены, к сожалению, к огромному, институты самых демократических, самых развитых стран.
Видимо, вопрос в объемах, как считал Алексей.
Вот, это вопрос в объемах и в способности, как бы. Вот возьмем такой пример мне близкий, по которому я могу говорить. Это Великобритания времен пандемии и времен премьера Джонсона. В целом, влияние Джонсона, который для меня является, безусловно, очень яркой, талантливой, интересной личностью, но его влияние,
премьер-министр, да.
Да, но его влияние на британские институты и вообще на саму политическую атмосферу в Британии, оно равносильно нанесению удара ядерной политической бомбой. Потому что Джонсон в стране, которая все-таки больше всегда привыкла базироваться на неформальных правилах, чем на законах, это во всем буквально, то есть в чем-то похожее на Россию, на Японию, понимаете, там все остальное, там все как бы базировалось на неком кодексе поведения, на кодексах поведения, которых было очень много.
Ну, назовем это традицией.
Назовем это традицией, хотя да. Это все сложнее, конечно. Просто ну, конечно. В одних странах традиция бывает традиция обмана, а в других странах все-таки она вырабатывается как традиция честности. революционно. И вот он нанес поэтому колоссальный удар. Ну, что мы наблюдали? Мы наблюдали какие-то феерические совершенно примеры, когда, например, все, как говорится, по закону, но совершенно неожиданным образом заказы на, условно говоря, там маски и все другие вещи, которые требовались НХС, они уходили в фирме, которая непонятно откуда взялась, а потом выяснялось, что владельцем этой фирмы является родственник какого-то бармена, вообще непонятно, какое отношение имеет, а потом выяснялось, что это бармен того бара, который находится на первом этаже дома, в котором живет один из руководителей здравоохранения национального. Понимаете, это вот как бы... А потом выясняется, что другой заказ оказывается у родственников его сестры, а потом выясняется, что никто не может открыть переписку по WhatsApp, она вся как бы уничтожается, исчезает, потому что если открыть там столько... А потом выясняются двойные стандарты. Вот все это было... Я как это иначе назовешь, как коррупция? Ну, коррупция она и есть. Но при этом, понимаете, итог. При всем при том, Джонсона дожали. При всей его яркости, при всей его изворотливости, при всем том, что, наверное, по талантам, ему реально там равных было немного в партии. Но эти таланты не на то пустил. Его дожали. Вот, понимаете, в этом смысле разница. Считать коррупцию причиной – это ну, хороший такой, с ней надо бороться. Иногда она перехлёстывает, иногда она превращается в раковую опухоль. По коррупции можно судить о глубине разложения институтов. Это индикатор хороший. Но превращать коррупцию в альфу и омегу, в причину всего – это быть немного внеисторичным.
А и последствия?
Ну, последствия мы пропустим удар, понимаете? Вы же сами сказали, что эта девка-история, она такая подлая. Она же... То
да,
есть, если ты
подлая, да.
Ее, если ты ее не поймал, она поймает тебя. То есть мы просто пропустим удар, потому что...
Это догонит.
Если ты бьешь по ложной цели, то тогда кто-то ударит по тебе из настоящего... исторического ружья.
Ну да, я уже отвечал, кстати, на вопрос. Я напомню нашим зрителям, что когда меня спрашивали, что ты не увидел в Путине, я говорил, что я-то, как и Навальный, считал, что основным злом этой системы была коррупция, и за этим не увидел милитаризацию. И они догнали. Сапоги догнали.
А я сегодня можно считаю, сказать. Я сейчас скажу вещь, считайте это затравкой для будущих разговоров. А я и сегодня считаю главной угрозой России не Путина, а Дудина. Потому что Путин...
Был у меня вопрос про Дудина, но давайте мы с вами, у нас осталось 5-7 минут, давайте с вами... Его же надули. Да, подождите, его же надули, он ни разу не встречался с Путиным. Ничего Путин его не читает. Ничего он его не читает, Путин, Дудина, но я знаю. Ну, слушайте, ну...
Ответ. Помните, как это самое...
Путин – человек без идеологии.
Слушайте, все, что вы говорите, с моей точки зрения, не совсем релевантно к тому, что сказал я. Вы знаете, сохранились воспоминания Шпеера, по-моему...
Министр строительства, министр вооружения
Вооружение,
и
да,
Третьего
да,
Рейха.
Да.
Напомним, кто это.
Вы знаете, там самая интересная часть, она такая бытовая, он же, ну, как бы... А оправдывается за свою вот эту влюбленность в Гитлера и надо оправдываться. И вот почему пытается объяснить, почему он произвел такое впечатление. Там очень много вот про эти частные вечеринки. Он был допущен к тому, что были немногие вот в этом Орлином гнезде, там, где они там сидели.
Застолье, он был
опущен к застолью. Вы знаете, когда заходил разговор о евреях и там все вот это... Гитлер всегда издевался над Розенбергом, понимаете? Гитлер всегда издевался над... он его не читал. Он абсолютно не разделял вот это маниакальное его как бы повернутости на евреев. Это Гитлеру, как человеку, на самом деле, прагматичному, казалось, чушью. И Розенберг никогда, конечно, будучи как ключевой фигуры пропаганды, он и близко в этот кружок около Гитлера не допускался, как какая-то слякоть и мразь, понимаете? А это не помешало тому, что вся идеология Рейха была выстроена вокруг Холокоста, и в конечном счете к 1943 году это заставило Гитлера прийти к философии окончательного решения еврейского вопроса, так называемого. Поэтому я не понимаю, когда речь идет об идеях, какое отношение имеет, способен ли Путин вообще прочитать какой-то текст больше полутора страниц, или ему Михаил Ковальчук напел идеи Дугина во время своих частных аудиенций.
Ну так что Дугин-то? Ну, Дугин.
С моей точки зрения, Путин уйдет, и после него мало что останется, и его сатрапы передерутся между собой, и вертикаль будет рушиться. А вот Дугин, если уйдет, если с ним что-то случится, то мы останемся с его наследием, которое сегодня становится доминирующим таким вот философским трендом. И дело уже не в том, верит ли это в Путина, а в том, какое влияние эти идеи начинают замораживающе, обескураживающе оказывать на мозги значительной части элит. Вот и все.
Вы сами себе противоречите, потому что идеи Розенберга не остались после того, как рухнула их вертикаль.
Та маленькая деталь была. Маленькая была деталь. Понимаете, там Германия оказалась немного оккупирована, чуть-чуть так, немного оккупированной, понимаете?
Ну хорошо, но можно взять...
Знаете, а по поводу идеи Розенберга, можете, сохранили все воспоминания, мы, и вы это знаете, и я прекрасно, и вы знаете, что никакой денацификации приблизительно до 65-го года не было, пока...
Да-да-да, до середины 60-х не было.
Вы знаете, что сохранились воспоминания замечательного еврейского парня, который ушел добровольцем в американскую армию, поэтому знал, ну, и, естественно, идиш, и немецкий язык, и когда... Уже они оказались, там он служил в оккупационной администрации военной, и когда немцев водили в Ист-Сербайс Маутхаузен на экскурсии для того, чтобы показывать им, что было на самом деле, они делали вид, что они об этом ничего не слышали, то он сопровождал группу замечательно одетых, очень таких чистеньких, как положено, немецких барышень, ну, такого возраста, уже солидного, которые шли и по-немецки говорили, какие же вообще изверги, какие нелюди, варвары, невоспитанные варвары эти американцы, которые заставляют их ходить и смотреть вот на этот вот ужас, который никому не нужен. Поэтому вот не надо там сейчас говорить, что идеи там Розенберга, идеи Розенберга вообще бы никуда бы не делись и развивались бы только по экспоненте, если бы не поражение Германии в войне, и даже после поражения Германии в войне потребовалось значительное время, чтобы они были выхолощены. И последняя вишенка на торте, это как бы от Бориса, который мне когда-то дарил. Вы знаете, когда сейчас пошли вот эти вот победы альтернативы для Германии, никто никак не мог понять, какая в этом логика там. Вот нет, Восточная Германия есть, а Западная нет. Какие-то пятнами. И никто вообще не мог понять, почему здесь побеждают, а здесь нет. А знаете, а потом взяли и наложили результаты выборов последних на выборы 1933 года, где победил больше всего партия Гитлера. И вы знаете, поразительно оно совпало. Это значит, что все эти идеи...
Серьезно, как интересно.
Да, они все живут, и тогда и сейчас новое исследование идет о том, что это все передается вот на этих локальных уровнях через маму, папу, учителя гимназии и так далее. И это все живо. Поэтому бейте философов по рукам раньше, чем они задушат своими руками вас.
Это такая цитата, мем, как было сказано. Но мы поговорим о роли идеологии. Я думаю, что это очень хорошая тема. Только напомню, что мы с вами встретимся. Мы с вами встретимся 9 мая?
Мы должны встретиться с вами 9 мая.
Четверг,
а что нам может помешать? Да.
Нет, и поэтому нам, у нас, само собой, во-первых, будет переназначение премьер-министра уже к этому времени.
Мы с вами так много монтировали из-за наших поездок в прошлом месяце своими обязанностями, что мы должны встретиться 9 мая.
мы встретимся 9 мая. А я напомню, дорогие друзья, что мы встречаемся по четвергам в 21 час. Напомню, чтобы поддержать наши программы, в том числе с Владимиром Борисовичем, у нас существует магазин shop.diletantmedia, и там сейчас, по-моему, две уникальные книги. Одна книга, которую мы уже заканчиваем продавать, там осталось из 115 экземпляров, если мне не изменяет память, это книга «Чернобыль», на основе которой был написан сценарий, и она еще есть. И вторая – это книга «Первый». Это американские исследователи рассказывают про гонку Советского Союза и США, кто первым пошлет человека в космос. Это увлекательнейшее чтение. Рекомендую зайти на shop.diletant.media, а мы с Владимиром Борисовичем будем вас радовать каждый четверг в 21 час 5 минут вот здесь на нашем канале. Ставьте лайки, не забывайте. А то заслушались с открытыми ртами, хорошо, что с открытыми ушами, а лайки забывайте ставить. Таким образом, вы продвигаете эту программу в других каналах, поэтому лайки, 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 а мы с вами прощаемся. Счастливо, Владимир Борисович.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич.